Добрый вечер, это Юлия Латынина и код доступа. И Путин провел таки свою итоговую пресс-конференцию. Ну, естественно, что не с помощью слов, потому что сказать ему нечего, а с помощью ракет. Видимо, вспомнил известное изречение Маяковского «Ваше слово, товарищ Маузер». Надо сказать, что итоговая пресс-конференция с помощью ракет тоже получилась неубедительная. Я напоминаю, что 5 декабря был предыдущий, 8-й ракетный залп. А тогда было сбито 60 ракет из 70. А сейчас опять 60 ракет из 76. Но это немножко как считать, потому что с ракетами С-300 было запущено 98 ракет. Ни одна из С-300 сбита не была. Видимо, начальнику доложили, вот как хорошо, смотрите, с 300 не сбили. Но напоминаю, что С-300 летит где-то максимум на 150 километров, хотя у нее что-то там немножко побольше записано в ее технической документации. Ну, в общем, на 100-150 километров она летит, и, соответственно, С-300 прилетали по Запорожью, там действительно прилетела 21 ракета. А вот в Киеве с 40 ракет сбили 37. То есть, напоминаю, в прошлый раз в Киев летело 10 ракет, попала только одна, вернее, одну не сбили, мы не знаем, попала ли она, а в этот раз сбили 37. А, соответственно, на этот раз, судя по всему, было вот-вот брошено все, что можно, достато из запасников, из музеев. Учли историю с тюленями, которые погибли на Каспии, и протесты зоологов, и поэтому на этот раз Ту-95 пускали свои ракеты. Они взлетали с Энгельса. Более того, я хочу сказать, что напоминаю, что после того, как на Энгельс прилетел вот этот вот Ту-141 «Стриж», древний советский беспилотник, предназначенный, в принципе, для фотосъемки, и спалил один Ту-95, как минимум один Ту-95, а другие, может быть, и повредил. Соответственно, тогда как минимум минус 16, а может быть, и даже больше ракет не полетело на Киев. И там был, если вы помните, небольшой залп. Вместо 100 где-то 70 ракет. Так вот, после этого ведь эти Ту-95 перестали базироваться в Энгельсе, а они в Энгельс стали прилетать только что забрать ракеты. И вот вместо того, чтобы опрастываться над Каспийским морем, как я здесь ехидно описывала, как они раскрывают свое брюшко, как там барабанчик, как из этого барабанчика вываливаются ракеты, и не все эти ракеты заводятся. Так вот, в этот раз над Волгодонском опростовались, потому что там рядом большое водохранилище, и около Волгограда, потому что там рядом известная речка – Волга. Неизвестно, сколько упало в Волгу, упало ли, но несколько ракет упало прямо на землю, к удивлению волгоградцев. Там разные сведения, кто говорит одна, кто говорит две, кто говорит три. Тем не менее, вот мы видим на этот раз, испугались тюленей и Каспия, и на этот раз можно воочию наблюдать, что действительно не все российские ракеты летят по указанному назначению, а некоторые не хотят покидать родную землю. Такое впечатление, что действительно Путин выложил все, что можно, и что это он понимает, что закрывается окно возможностей, потому что прибывают патриоты. И помимо тех ракет, которые летят 2 и 5 тысяч километров, напоминаю, это Х-555 и Х-101, были ракеты, например, Х-59. Это ракета, которая летит всего на 300 километров, и это ракета, которую действительно хорошо летчик управляет, ее можно запускать с обычного нестратегического бомбардировщика, и, соответственно, летчик через окошечко там у него такое, как он с джойстиком, как в компьютерной игре, ее наводит. И были ракеты Х-31, тоже можно запускать с обычного бомбардировщика. Х-31 замечательна тем, что она должна выбить систему ПВО. То есть это, в принципе, весьма разумно с точки зрения Путина на 9-й массовый запуск ракет. Вспомнить, что, оказывается, все-таки у противника есть система ПВО, которая 80-85 твоих ракет выбивает, и неплохо бы ее выбить. Но систему ПВО выбить не получается, и, собственно, это главная проблема Путина и главная, ну, абсолютная стратегическая бессмысленность этого занятия, потому что система украинской ПВО становится все лучше и лучше. И вот еще раз повторяю, что в отличие от тех кейсов, которые мы разбирали неделю назад, когда я говорила, что ракеты запускаются практически только с Ту-95, из стратегического бомбардировщика, практически только из Энгельса. На этот раз все было учтено, пытались запускать также другие ракеты, пытались запускать старую, правда, 5 декабря тоже ее запускали, старую слепенькую Х-22 с, опять же, Ту-22 модернизированного. Эта ракета тоже летит недалеко, она тоже летит на 300 километров. И у этой ракеты есть такая особенность, что у нее круговое вероятное отклонение 600 метров, потому что, вернее, 300 метров в ту сторону и 300 метров в другую. Потому что напомню, что когда эту ракету создавали даже не в 70-х, а в 60-х годах, создавали для того, чтобы поражать авианосцы, тогда она умела более или менее целиться на конечном участке траектории в отдельно, да, в что-то отдельно стоящее посреди моря, то есть тот же самый авианосец, железное желательно, или в какую-нибудь длинную отдельную железную крышу. И тогда этими длинными отдельными железными крышами были только цеха завода. А вот в Кременчуге, когда такая ракета прилетела в длинную отдельную железную крышу, отказался торговый центр. Потому что когда эту ракету создавали, еще торговых центров, в общем-то, особенно не было. Собственно, вот, конечно, главное, это была атака на Киев, в чем, собственно, стал ясен был смысл недавней атаки шахедами на Киев. Это была пробивка средств ПВО. Одновременно в Белоруссии летал самолет разведчика А-50, который смотрел, где находятся эти средства ПВО. Вообще мы с Романом Светановым много раз обсуждали, что этот самолет-разведчик летает уже несколько месяцев, и так как мы видим ни одного средства ПВО, за исключением одного единственного случая в Виннице, когда действительно установка ПВО была поражена кинжалом, мы, как видим, этот самолет-разведчик так и не смог обнаружить для последующего поражения. Самая, конечно, мне кажется, страшная атака и самое серьезное, что происходило, что было чрезвычайно трудно отразить. Собственно, за эти недели мы буквально с 5 декабря мы видели очень резкую интенсификацию путинских атак. Все время, почти каждый день что-то прилетало. Особенно досталось Одессе. Одессу летали туда не только шахиды. Туда летали, насколько я понимаю, тоже Х-59. То есть тут проблема заключается. А потом туда еще летали и ониксы. И Одесса действительно находится в очень чрезвычайно уязвимом положении, потому что, в отличие от того же Киева, она достаточно близка, ну не то что к линии фронта, в данном случае она близка к Крыму. Там стоит вот этот бастион. Там из бастиона стреляют ониксами. Ониксы, кстати, я ошиблась в прошлый раз, когда я говорила, что на 300 километров летят ониксы. Оникс летит на 500-600 километров. Его экспортная версия, Яхонт, летит на 300. Это ракета, которую теоретически очень сложно перехватить. Россия хвастала, что у нее тут это супер-пупер ракета. Но вот мы видели, что два последних оникса, которых по Одессе выпустили, по-моему, сегодня, были как раз сбиты. И такое ощущение, что из-за чего бомбардируют Одессу, ну, по двум причинам. Во-первых, Путин бомбардирует все, на что, до чего у него дотягивается. Я уже много раз говорила, что вот нет никаких специфических обстрелов украинской территории стратегическими, далеко бьющими и высокой точности ракетами. Что эти ракеты, далеко бьющие и высокой точности, они применяются только там, где Путин не может достать артиллерии. И вот мы видели, что по Херсону артиллерии, по Харькову теми же самыми С-300, по Запорожью теми же самыми С-300. В общем, куда может достать, тем, чего и делает. Так вот, это первое, что Одессу можно достать легче, чем многие другие украинские города. А второе, это, конечно, зерновая сделка, потому что если вырубить все электричество, то, соответственно, зерно нельзя будет грузить, так Путин вернется не в дверь, а через окно. А еще, конечно, продолжаются просто артиллерийские обстрелы Херсона, опять же, по вышесказанной мной формуле, что всюду, где Путин может обойтись без ракет, он обходится без ракет. Поэтому, когда мне некоторые мои знакомые говорят, что вот Путин еще не пускал последнее оружие в ход. Он еще не велел, значит, своим бомбардировщикам разносить Украину, как Дрезден союзники во время Второй мировой. Ну, если Путин попробует сделать это с Украиной, то все его бомбардировщики будут сбиты. Еще раз повторю, что все бомбардировщики, которые он пускает сейчас, они занимаются тем, что называется stand-off engagement. То есть они не бросают дешевые бомбы, которые можно сбрасывать непосредственно на целью, как они это делали в Мариуполе, потому что есть ПВО. Соответственно, они выходят на рубеж атаки, где их не достает ПВО. Как правило, они сбрасывают эти бомбы прямо на территории России, где некоторые из них, как мы только что описывали, и падают. И вот в тех случаях, когда есть какие-то другие способы, например, вот артиллерия, которая достает тот же Херсон, то артиллерия достает Херсон. Причем, напомню, что мы вчера с Михаилом Подоляком обсуждали, почему с помощью артиллерии выносят энергосистему Херсона, что отступаешь, российские войска пытались ее взорвать. И взорвали, но ее так быстро починили, что теперь вот Путин вынужден действовать артиллерией. Плюс еще надо отметить атаки на Никополь, которые ведутся с территории Энергодара, то есть, видимо, чтобы вызвать ответный обстрел Запорожской АЭС. Вот еще раз напоминаю, что ровно неделю назад мы что обсуждали? Очень коротко. Что никакие «Искандеры» не летают, потому что их уже, во-первых, нету, и потому что «Искандер», баллистический «Искандер» летит на 500 километров, 500 километров вдоль российской границы уже выжжены, а из Белоруссии Лукашенко, видимо, не дают запускать «Искандеров», потому что, ну, понимает, чем это для него может кончиться. Никаких кинжалов мы не видели. Опять же, во время этой атаки тоже взлетели МиГи 31К с кинжалами, помахали хвостиками, сделали вид, что сейчас они ударят, и, естественно, ничего не ударили, потому что тех кинжалов у Путина 40 штук осталось, да и было не больше. А нету крылатых «Искандеров», напоминаю, это другая ракета, она летит на 1500 километров, но их, видимо, просто действительно реально нету. А остальное – это либо калибры, и в этот раз со стороны Черного моря летело много калибров, или ракеты Х-55 с ядерной начинкой, Х-555, переделанные из 55-й без ядерной начинки, высокоточная, или Х-101, опять же высокоточная. И все они летали из Энгельса, и вот на этот раз мы видим, что даже российским генералам стало ясно, что это как-то совсем класть яйца в одну корзину, и ко всему этому действительно присоединились ракеты Х-22, Х-31 и Х-59. И так что вот формально из 76 ракет сбито 60, а если присмотреться неформально, то это, конечно, очень круто с точки зрения украинского ПВО, потому что это существенно другой набор ракет. И эти ракеты большей частью остановлены, не считая, как я уже сказала, С-300. Но С-300 – это, считайте, «Хаймерс». С-300 летит вот в Запорожье на 100 километров. И, соответственно, видимо, это было сделано для того, чтобы Путину доложить. Вот мы выпустили 98 ракет, и из этого украинцы остановили только 60. А суть потому, что... Как я понимаю, там Путин вот лично присутствовал в этом самом центре или во время запуска, или вскоре после запуска, то он заподозрил, что чего-то там не получается. И хотел сам проверить, и уж трудно сказать, чего ему доложили. Но вот тут вот Медведев говорил, что скоро Россия выдумает оружие, которое основано на новых законах физики. Видимо, это новые законы физики в ближайшее время примет Госдура. Но еще раз, не впечатляет все этого и то, о чем я говорила, то, что Путин не может достичь своей главной цели, ну, если, конечно, его главная цель не показать всему миру, что он людоед. Тут он, конечно, уже полностью всего добился. С точки зрения того, чтобы причинить боль и несчастье куче народу, это у него получается. С точки зрения того, чтобы сплотить Украину, это у него получается. с точки зрения того, чтобы сплотить Запад в поддержке Украины, показать, что с Путиным ни в каком смысле нельзя иметь дело. Мы, кстати, с этого сейчас немножечко перейдем. А, собственно, вообще, честно говоря, а вот что показывать-то? Знаете, тут читала банально Злата Нарент, и как-то вдруг подумала, что а Путин-то, что мы называем это фашизмом? Это, в общем, в чистом виде нацизм. А Путин – это человек, который хлопочет об окончательном разрешении украинского вопроса. И Путин – это человек, который считает, что украинцев как нации не существует. А если кто-то считает себя украинцем, то его надо об этом разубедить либо то, во-первых, это происки НАТО, во-вторых, его надо в этом разубедить в фильтрационном лагере. Не знаю, почему Путин забыл о таких важных средствах разубеждения, как газовые печки. Возможно, у него просто украли деньги на строительстве газовых печей, так уж у него все устроено. Но это самый настоящий нацизм. И, к сожалению, должна вам, господа, сказать, что не знаю, были ли вы когда-нибудь в Германии, были ли вы когда-нибудь в Берлине. А я в Берлине побывала сравнительно недавно, впервые в своей жизни, несколько лет назад. И я всегда представляла себе, что Германия – это такая вот суперпроцветающая нация, которая полностью оправилась от войны. И когда я приехала в Берлин, да, собственно, и другие города Германии, меня абсолютно поразило, что Германия не оправилась от войны до сих пор. В том смысле, что вся Германия, как земля Герлин особенно, они несут на себя тяжелейшую печать, тяжелейшее клеймо этой войны, потому что дело не только в экономике. Вот сама архитектура Берлина, а сам город, который был разделен надвое этой стеной, совершенно замечательный памятник, который они построили в центре Берлина, напомню, это просто гигантский кусок пространства, который вместо того, чтобы быть занятым каким-то одним памятником, он уставлен не ровными каменными, то есть глыбами, обтесанными в качестве как могильные камни, которые символизируют павших во время Холокоста. И люди ходят между этих камней, и люди вот проникаются этим. Вот до сих пор Германия, которая до сих пор живет на самом деле в пятиэтажках. Ну да, это, конечно, не советские пятиэтажки, у них цветочки, они хорошо выглядят, они аккуратненькие. Эти садики, которые немцам выделяли вскоре после войны, буквально по 2 сотки, меньше российских 6 соток, которые, как правило, находятся, близко достаточно от города, практически в городской черте, куда голодные немцы ездили буквально посадить картошку и буквально чего-то вырастить. И там даже нельзя было поставить какого-то постоянного домика. Вот когда ты все это видишь, и когда ты вспоминаешь, что до войны Германия была центром науки, была абсолютным интеллектуальным центром. Вот я, как человек, который много занимается библеистикой, должна сказать, что ничего лучше того, что я представляла из себя и свободнее немецкая библеистика 20-30-х годов, просто вот до сих пор не превзойден этот уровень, который был тогда взят. И все это исчезло. Наука уехала в Америку. А маленькие, аккуратненькие германские домики, которые индивидуальные, которыми полна вся Америка, да, вот одноэтажная Америка. Одноэтажной Германии не существует. Одноэтажная Германия существует только в очень небольшом количестве городов, которые не подверглись бомбардировкам. Это, скажем, не касается Кёльна или Гамбурга или многих крупнейших городов. Тем более это не касается самого Берлина. А Берлин – город, где ты все время натыкаешься на камни памяти, это правильно. Берлин – город, где ты можешь приехать, но, правда, мне Берлин показывал замечательный человек, и вдруг посередине чего ты видишь гигантскую бетонную дуру, которая должна была быть, вдумайтесь, Гитлер был уверен, что он победит, и что когда он победит, он построит триумфальную арку. И, конечно, ему не хотелось не такую триумфальную арку, как где-нибудь у Трояна или там на Кутузовском проспекте. Ему хотелось триумфальную арку такую, что, значит, она была бы размером с небоскреб. И кто-то ему сказал, что для того, чтобы построить такую триумфальную арку, нужно сначала построить пробник, насколько выдержит земля вот такое вот гигантское бетонное основание. И вот этот пробник посреди кустов стоит. Помните стихотворение Перси Биши Шелли «Озимандия»? Вот посреди песков обломок статуи распавшейся лежит. И вот такой вот этот бетонный надолб стоит где-то там в кустах в Берлине. Или вдруг ты идешь и натыкаешься на гигантскую, абсолютно гигантскую, превращенную в парк, станцию железнодорожную, где в свое время ну, просто сотни путей сходились и расходились. А после войны она была заброшена, потому что она оказалась в Западном Берлине, и, соответственно, из Западного Берлина эта станция и эта сортировочная никуда не могла ехать. Вот сейчас она превращена в парк. И в Берлине очень много таких мест, включая, собственно, тот же самый Королевский дворец, который, как я понимаю, сейчас восстанавливают, а который, во-первых, полностью раздолбали во время взятия Берлина, а во-вторых, потом еще снимали советские фильмы «Взятие Берлина» и, значит, сняли, как этот дворец раздолбывают, опять же, в качестве живой мишени. И вот ты понимаешь, что страна расплачивается за то, что она совершила, и нация расплачивается за то, что она совершила по сей день. И понимаешь, что России еще предстоит эта расплата. Она будет абсолютно чудовищной. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и это код доступа. И 12 тысяч человек нас смотрят. Напоминаю, не забывайте подписываться на наш канал. Когда вы подписываетесь во время эфира, то напоминаю, что он особенно хорошо раздается. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки. Еще две мелких истории я хочу рассказать, то есть они важные, но тактические истории. Это, конечно, замечательное интервью Залужного, в котором он довольно откровенно рассказывает западным журналистам о том, что он опасается российского наступления, в том числе и наступления из Белоруссии в будущем году, причем буквально в начале, что для этого потребуется, естественно, новая мобилизация. Он говорит, какое количество оружия необходимо Украине для отражения этого наступления. Вот насколько мы обсуждали это с Романом Светаном, это просто действительно физические данные о том, что военные продали Путину идею такого второго наступления, в том числе наступление на Киев, наступление из Беларуси. Еще раз повторяю, это не значит, что это произойдет, но такой план есть, и военные его продали Путину. И, естественно, первый вопрос каждого человека, который слышит этот план, а слушайте, вот первоначальный российский план, так на минуточку, включал в себя, если мы помним, подавление украинского ПВО. А сейчас, вот как в современной войне, с помощью вот этих вот мобилизованных, пусть их немножечко обучат, пусть их обучат владеть не только автоматом, но и танком, и все равно эти мобилизованные будут хуже подготовлены, чем предыдущая волна контрактников, возникает вопрос, а как там, про ПВО что ли забыли? Но есть гораздо более интересный вопрос. Это вот опять очень точно, что подмечает Светан. А хорошо, Путину этот план продали. А зачем генералам потребовалось его продавать? И если вы посмотрите на карту нынешних, на нынешней оперативной обстановки, то вы увидите, еще один раз, не мои слова, слова Романа Светана, который в данном случае абсолютно прав, вы видите одну простую вещь, что вот эта вот тонкая кишка, которая возвышенно именуется коридором, сухопутным коридором в Крым, она при отсутствии политического урегулирования, при отсутствии перемирия, а с Путиным никто мириться не будет и замиряться не будет, и никакого прекращения боевых действий подписывать не будет, это уже ясно всем. Она при отсутствии прекращения боевых действий стратегически абсолютно ее невозможно удержать. Потому что там глубина этой штуки 100 километров, за ней дальше море. И эти 100 километров все насквозь уже почти сейчас простреливаются хаймерсами. Ну, хаймерсами они простреливаются на 80 километров. Плюс на 100 километров уже мы видим, бьют украинские беспилотники, потому что в Бердянске там постоянно что-то взрывается. Это 100 километров, это не 80 километров. А Мелитополь бьют хаймерсы. А плюс 7 украинских беспилотников, у которых есть теперь лицензия, которые приняты на вооружение. И, как мы видим, если эти украинские беспилотники долетают даже до Саратова, то как-нибудь до берега, соответственно, и Азова, и Черного моря они будут долетать. То есть эта кишка, в принципе, ее перерезать вопрос, ну, сейчас это вопрос зимней распутицы, потому что, судя по всему, пока не подсохнет, пока не замерзнет, украинская армия наступать не будет, и самое плохое, что может случиться, что она не будет наступать до самой весны, потому что я боюсь, что будет там то мороз, то ведра. Но вот если посмотреть на то, что происходит на Восточном фронте, для России на Восточном фронте, на то, что происходит в Донецкой, в Луганской области, то там наступать очень сложно, потому что за Донецком, за Луганском Россия, гигантские железнодорожные пути. Именно оттуда приезжают вагоны со снарядами, именно оттуда получается вот там по 60 тысяч снарядов в сутки, точнее, получалось. И там можно снабжать и людьми, и снарядами фронт бесконечно. А вот эта вот кишка, перерезать ее, это стратегически неудерживаемая позиция, и генералы прекрасно понимают, что это означает, что либо они теряют этот коридор, а либо Путин подписывает, а я уже сказала, это невозможно, какое-то перемирие, либо, соответственно, тогда надо им, российским генералам, идти в наступление и пытаться как этот вопрос замылить своей собственной атакой. То есть я бы хотела обратить ваше внимание, вслед за Романом Светаном, я не сама такая умная, что Россия собирается предпринимать это наступление не от хорошей жизни, а ровно потому, что ее стратегическая позиция с этим южным коридором, она не способна самосохраняться. Вот точно так же, как Россия была обречена на правом берегу Днепра, ну все просто, в любом случае там, с Херсона пришлось отступить российским войскам. Вот точно так же, если вы посмотрите, сейчас Россия обречена с этим южным коридором. Юлия Латынина и Латынина ТВ. Около 14 тысяч нас смотрит. Не забывайте, как я уже сказала, подписываться. Не забывайте, если можно, писать вопросы, потому что если будут хорошие вопросы, я постараюсь на них ответить. Несколько историй, конечно, которых я не могу не сказать, даже не знаю, успею ли я все сказать, потому что одна из них – это удивительная история, на которую мое внимание обратил Станислав Белковский, с выступлением Ковальчука, я сильно его вам рекомендую, потому что я вот всегда все никак не могла понять. Вот в разгар боевых действий Госдума принимает закон против ЛГБТ-пропаганды. А под ЛГБТ-пропагандой она, разумеется, любое упоминание того, что однополая связь может быть каким-то способом нормальной. И, соответственно, я даже по этому поводу, во-первых, вам рекомендую обращаться к нашему прекрасному видео про Ахилла, Патрокла и Брисеиду, где этот вопрос очень подробно разобран. А во-вторых, может быть, мы даже к нему вернемся в каком-нибудь отдельном видео, потому что если Госдума принимает закон, то надо Госдуме показать фигу. Но возникает вопрос, а чего им вот сейчас больше делать нечего? И, конечно, был совершенно потрясающий форум, причем форум этот был даже типа научный, в Сочи. На нем выступал Путин, перед этим выступал Ковальчук, который толкнул на нем могучую речь. Михаил Ковальчук, напомню, что этот человек когда-то был ученым, сейчас он, собственно, директор Курчатника, это ближайший к Путину человек, это тот человек, который был вхож в его бункер. Более того, это тот человек, который, вот даже Wall Street Journal сейчас пишет, что это главный идеолог всего этого ужаса, потому что именно он, Путин ездил по ушам в бункере, как замечательно сказал Михаил Ходорковский, что вообще вот долговременная изоляция Путина в связи с ковидом, она подтолкнула вещи, которые должны были начать происходить, когда Путину должно было исполниться 90. А так они начали исполняться сейчас, и вот Ковальчук, который ездил ему по ушам, в значительной степени это способствовал. И вот Ковальчук рассказал свой взгляд на мир. Рассказал, оказывается, что есть Билдербергский клуб, который правит миром, и что они собираются вывести с помощью генной инженерии, я не шучу, служебную породу людей, а, соответственно, чтобы отменить всех остальных людей, на Западе именно господствует гей-пропаганда, чтобы люди натурально не размножались. А поскольку в тех странах, которых вот как Россия, Китай, Индия, там вот этой гей-пропагандой не достанешь, там будут изобретены смертельные вирусы, которые уничтожат тамошних натуральных людей. И это все совершенно серьезно говорилось с высокой трибуны. И если вы думаете, что что-нибудь другое Ковальчук объяснял Путину, то я вам напоминаю, что вот все вот эти вот рассказы про боевых комаров, про боевых гусей, про биолаборатории НАТО на Украине, они совершенно не случайны. Про биолаборатории НАТО в Украине, на Украине, это значит, говорил наш этот самый Небензя представитель, а российский представитель в ООН. Соответственно, то есть эти люди в это абсолютно серьезно верят. Вот с точки зрения Путина, вот он ведет крестовый поход против этого. Вот таким образом это вот так вот связано. Вы, конечно, можете сказать... И помните, Путин еще давным-давно начинал рассказывать про генетический материал россиян, который вывозят, и намекал, что это с целью создать биооружие, которое действует против россиян. Естественно, вопрос, а если Путин считает русских и украинцев одной нацией, то как же он думает, что украинцы делают биологическое оружие, которое должно поражать только россиян? Но, естественно, от конспирологических теорий тут не надо требовать какой-то последовательности. Но вот это печальная история, которая лишний раз, напоминаю, свидетельствует о том, что человек, который сидит в Кремле, он существует в какой-то совершенно своей модели мира, и он не договороспособен, он невменяем, но вот на этом совершенно практически органическом уровне. Еще несколько важных тем. Одна – это, конечно, страшная тема, я бы очень печально ее касаться, это Армения, потому что напоминаю, что в Армении сейчас блокирован Лачинский коридор. Это означает, что Арцах, Нагорный Карабах, та часть, которая населена армянами, находится в блокаде. Напоминаю, что это сделано вот там, на этот раз уже можно говорить, там сепаратизм, не сепаратизм, но на этот раз уже нарушены просто международные соглашения, более того, нарушены соглашения, подписанные с Россией. И, собственно, этот самый Лачинский коридор должны охранять российские миротворцы. Что такое российские миротворцы, мы помним еще по грузинской войне. Ну, понятно, что армян Путин продал Эрдогану, и понятно, что позиция Путина здесь такая. Сам не спасу и другим не дам. Естественно, надежда Армении в данной ситуации только на Францию, только на Соединенные Штаты Америки. На Россию у Армении, как мне это не горько говорить, никакой надежды быть не может. Я не знаю, с чем именно конкретно связано поведение Путина, или он до сих пор хочет наказать Пашиняна, как он наказал своего Саакашвили, за то, что типа Пашинян был недостаточно ловко лизал сапоги. Или Путин продал Армению Эрдогану, потому что ему очень важно договориться с Эрдоганом, хотя он с Эрдоганом все равно не договорится. Эрдоган в конечном итоге будет торговать Путиным и торгует Путиным, так же, как Путин торгует Арменией. Но я скажу одну очень страшную вещь, что вот в Российскую империю сейчас принято ругать, что она такая и сякая, и сякая. Но в свое время именно приход Российской империи в Закавказье обеспечил выживание там христианства. И напоминаю, что когда Российская империя отобрала у Турции те области, на которых проживали в этот момент армяне, то это были исторические места проживания армян, на которых уже армян оставалось по 20%. Что их, в конце концов, там ждало, достаточно посмотреть на то, что произошло с теми армянами, которые потом оказались в Турции, на то, что произошло с теми ассирийцами, которые оказались на территории Турции. Малоизвестный эпизод, что с ассирийцами случилось то же самое, что и с армянами. А с греками, которые оказались на территории Турции и которые в некоторых местах, ну даже в собственном Константинополе, составляли еще какое-то время очень много, если не большинство, то во всяком случае там очень серьезный процент греков жил. Сейчас в Стамбуле, как вы понимаете, мало греков живет. А в свое время эту тенденцию царской России покровительствовать христианству в Закавказье, она была полностью переменена на противоположную при Советском Союзе. Не все это знают, но это так. Потому что помимо того, что значительная часть исторической Армении перешла просто по мирным договорам к Турции, там была еще такая маленькая деталь, что Советский Союз, он ставил на ислам, в том числе на воинствующий ислам, как на силу, которая сокрушит британский капитализм, он с ним заигрывал. Был знаменитый съезд народов освобожденного Востока в Баку, на котором товарищ Зиновьев выступал, на котором, по описаниям Ильи Эренбурга, два делегата откуда там из Пакистана, ну, будущего Пакистана, сидели и говорили: «А хорошо британцев резать». И гостями этого съезда были как раз те люди, которые в Турции устроили армянский геноцид. Так вот, в этом смысле Советский Союз полностью и наоборот пересмотрел политику Российской империи по понятным причинам, которые я только что изложила. И вот Путин идет, ну, Советский Союз вообще руководствовался идеей «разделяй и властвуй». Кавказ был зоной не за Кавказье, а именно сам Кавказ в значительной степени. Это зона государств, которые недосложились. И Советский Союз делал все, чтобы они продолжали недосложиться. И вот политику «разделяй и властвуй» успешно использовал. И вот на наших глазах Путин не просто теряет... Да, дело не в том, что что-то там теряет Россия. А дело в том, что, на мой взгляд, Армении действительно угрожает страшная опасность. И Армения ведь Путиным сделана колонией России в прямом смысле этого слова, в отличие, например, от современной Грузии, потому что путинские дружки скупили в Армении все. И теперь мы видим, что такое колония России по-путински. Это когда из страны выкачиваются все деньги, а из страны выкачивались все деньги. В стране не разрешается производить реформ, в стране не разрешается делать нормальной экономики, подобной той нормальной экономике, которая, кстати, была создана в Азербайджане. И Азербайджан за это время построил очень хорошую экономику, и Азербайджан за это время построил очень хорошую армию с одной единственной идеей, в том числе вернуть себе Нагорный Карабах. И когда оказывается, что корешки принадлежат России, а вершки принадлежат, собственно, вот Армении. Когда оказывается, что все соки из страны выкачиваются, политическая элита делается рабами или уничтожается, а защищать эту территорию путинская Россия не собирается, Путин не собирается. Он предпочитает ее продать, в данном случае Эрдогану. Это очень, как я сказала, страшная ситуация. Не ту войну ведет Путин, я бы сказала так. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Смотрит нас 16 тысяч человек. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Еще одна история, которая, мне кажется, очень важная, происходит на наших глазах. Происходит она с Твиттером и Илоном Маском. И для меня, собственно, самое главное в этой истории – это очередные Twitter Files, которые были опубликованы сегодня. из которых следует, что прежнее руководство Твиттера по первому предложению ФБР, так сказать, намеку мягкому, банило, ну, чуть ли не сатирические аккаунты там с 2,5 подписчиками. И если перевести это все нам на российский язык, это вот такое вмешательство в деятельность соцсети, которое, ну, если бы этим занималась ФСБ, то у нас бы там крик стоял до ушей. А мы видим, что крик стоит, но очень ограниченный. И вот тот Европейский Союз тоже кричит, но кричит не по этому поводу, а по поводу действительно непростительной глупости, с моей точки зрения, Илона Маска, когда он забанил нескольких технических журналистов, которые писали об аккаунте, который следил в режиме прямого времени за его Маска самолетом. И Маск сначала написал, что, пожалуйста, делайте это. Еще несколько дней назад написал, говорит, а тут, пожалуйста, делайте что угодно, я там за свободу слова. А потом какой-то сталкер напал на машину его сына, думал, что Маск в машине, у Маска, видимо, слетела крыша, он, соответственно, забанил аккаунт человека, который, как я уже сказала, в режиме прямого времени выдавал координаты его самолета, а после этого забанил на некоторое время, сейчас уже вернул, и аккаунты тех технических, подчеркиваю, технических журналистов, которые, соответственно, описывали, давали ссылки на этот аккаунт и рассказывали о том, что происходит между Маском и владельцем этого аккаунта. Вы знаете, что меня... Я уже говорила мое мнение по поводу того, что делает Маск с Твиттером. Во-первых, я считаю, что это очень интересно, это очень замечательно. И что главное, что увидел Маск, это как раз возможность для бизнеса, потому что вот было создано абсолютно супер крупнейшее средство массовой информации, в котором на это средство массовой информации, в данном случае Твиттер, бесплатно работали миллионы человек, генерируя совершенно фантастический контент. И Твиттер, как и другие социальные сети, в нем мгновенно зародилась бюрократия, он мгновенно стал превращаться в государство, а бюрократия что делает? Она всегда поднимает собственный статус за счет того, что она ухудшает жизнь тех, которые живут внутри этого государства, в данном случае Твиттера. И вот эта твиттерская бюрократия стала поднимать свой социальный статус за счет того, что она модерировала, банила и, соответственно, просто ухудшала условия в Твиттере, и Маск почувствовал, что это отличная бизнес-возможность, потому что просто достаточно купить Твиттер и уволить людей, которые делают вид, что они модерируют контент, а на самом деле, помимо того, что они удушают свободу слова, они просто ухудшают стоимость площадки, и после этого эта стоимость, эта площадка будет больше стоить. Но вот Маск все просчитал с точки зрения бизнеса, но поскольку он человек абсолютно гениальный в бизнесе, абсолютно гениальный в технологии, но, судя по всему, немножко аспергер, я не уверена, что он все просчитал с точки зрения социальных последствий. Потому что мы сейчас видим абсолютно уникальную историю, когда значительная часть эстеблишмента, вот это тот самый левый эстеблишмент, который всегда кричал, как смеет государство следить за нами свободными гражданами, как оно смеет прослушивать наши телефоны, как оно смеет ограничивать нашу свободу слова, бла-бла-бла. И вот тут из этого эстеблишменту выкатили, что это государство цензурировало через компанию, которая стала добровольными с такими... Как это там было у Сталина при НКВД? Да, это добровольные помощники, группы содействия НКВД. Да вот при Сталине были такие группы содействия НКВД, которые все это делали. И вместо того, чтобы этому ужаснуться, обсуждают только одно, очередные неловкие шаги Илона Маска, очередные глупости Илона Маска. И когда я посмотрела, как это происходит... Я вдруг поняла, что такое толпа, господа. Я поняла, что толпа – это когда люди превращаются в ботов. Когда у нормального человека, вот да, очень часто считается, что в Твиттере что-то пишут боты. Господа, бывает еще хуже. Бывает вот такая ботовизация сознания. А бот – это человек, у которого одна извилина, который вообще не видит контекста происходящего и честно не видит, как его используют. Он повторяет одну какую-то тему, которую даже вот ему не начальник дал, не хозяин дал, а он сам ей проникся и понес дальше. И вторая вещь, которая есть у бота. У него нет понимания, что один и тот же человек, например, Илон Маск, может делать и глупое, и хорошее. И часто это связано. Зато да, у бота всегда все абсолютно. У бота есть сладкое чувство локтя. И бот всегда гораздо выше того, кого он критикует. Вот в случае Илона Маска это особенно обидно, потому что, ну что такое для меня Илон Маск? Слушайте, ну это прежде всего SpaceX, это прежде всего покорение Марса будущее, это прежде всего Тесла. И там я смотрю на Илона Маска, я смотрю на него снизу вверх, потому что я понимаю, что... Ну вот единственное, что оправдывает существование человека, потому что, в общем, глядя на несколько тысяч лет существования человеческой истории, я не вижу в этой человеческой истории ничего, что может оправдать человеческого существования, кроме, собственно, науки, кроме постижения законов Вселенной и кроме раздвигания горизонтов этого постижения. И символом этого постижения и раздвигания в наши дни является Илон Маск. И тут оказывается, что Илон Маск может сделать какую-то глупость, ну, например, забанить этих журналистов, или вот он там глупости какие-то писал по поводу России и Украины. Я считаю, что это действительно глупости. А и тут у бота подпирает. Тут оказывается, что он круче самого Илона Маска, потому что тут бот впервые обнаруживает человеческие чувства. Вот, господа, в нашем мире очень много зла сейчас и боли. И происходит вообще жуткая вещь. А Путин, еще раз повторяю, нацист, пытается стереть Украину с лица земли, не мытьем, так катанием. Вот можно судить людей по тому лучшему, что в них есть, а можно судить людей по тому худшему, что в них есть. И в зависимости от того, какую мерку вы прилагаете, как ни странно, это не очень много говорит о тех людях, которых вы судите, но зато очень много говорит о вас самих. Вот можно считать, что Маск – это владелец SpaceX и Tesla, а можно считать, что Маск – это автор нескольких неудачливых твитов и глупых идей. И поверьте мне, кого вы выбираете, какого Маска вы выбираете себе, это очень много говорит о вас, но это почти ничего не говорит об Илоне Маске. И последняя история, которую я не могу рассказать, это патриарх Варфоломей. Константинопольский патриарх Варфоломей, который обвинил патриарха Кирилла в ереси этнофилетизма. На что я мысленно сняла шляпу и зааплодировала. Потому что я, собственно, напоминаю, что такое патриарх Варфоломей, что такое Константинопольский престол. Я такой старейший. Мы все, когда мы говорим о православной церкви, то почему-то почти всегда вспоминается московский патриархат, ну, в крайнем случае, там вспоминается еще Украина, еще что-нибудь. На самом деле, я же напоминаю, что... А та церковь, которая называется православной, которая называет себя ортодоксальной, это церковь, которая была распространена на гигантском количестве пространств, включая Александрию, включая Антиохию. Кстати говоря, когда-то это даже был Иерусалим. То есть это все те места, где христианство первоначально распространялось, и где оно было, кстати, наиболее сильным еще даже до того, как оно стало государственной религией Римской империи в 380 году. И патриарх Константинопольский среди них считается формально всем главным, несмотря на то, что, конечно, он появился позже Александрии и Антиохии, но, тем не менее, это же была столица поздней Римской империи, известная как Византия, известная также как Византия, город Константинополь, и, соответственно, патриарх Константинопольский там был самый главный. И вот я напоминаю вам, и когда-нибудь, может, мы сделаем об этом отдельную передачу, что все эти ребята ужасно... Собственно, почему Византия скончалась? Одна из главных причин, по которой Византия скончалась, были церковные разборки с обвинением друг друга в ересях. Вот хлебом не корми этих людей, вот как троцкисты и бухаринцы и сталинисты, они все время выясняли, кого из них правый уклон, кто из них левый уклон, как колеблется с линией партии. Кстати, доктрина ортодоксальной церкви, которая, напоминаю, долгое время себя называла и ортодоксальной, то есть правоверной, и кафолической, то есть всеобщей. Это тогда, в начальных веках христианства, это не было противоречия, это была, считалась, одна и та же церковь, но она отделялась от других церквей, например, маркионитских или монтанистских, или некоторых гностических толков, о которых мы как-нибудь поговорим. Так вот. А вот даже внутри себя, не говоря уже о маркионитах и монтанистах, вот эта церковь все время начинала выяснять, а вот Христос, он единосущный или подобносущный, и буквально из-за буквы йоты у нее происходили гигантские сражения, а у нее были даже специально выделенные боевики, они назывались парабалани. Формально они должны были ухаживать за больными, а реально это была такая церковная группа Вагнера, которая существовала, скажем, в V веке нашей эры у патриарха Кирилла Александрийского, который приходил на какой-нибудь Эфесский собор и начинал доктрину внедрять. Ну, в отличие от группы Вагнера, у них гранатометов не было, у них были дубинки, но дубинками они очень удачно пользовались. Это имело прямое отношение к тому, что стало происходить с угасающей поздней Римской империей, известной нам как Византия, потому что, например, у нас есть совершенно душераздирающее описание епископов типа Теодорета Кирского, который рассказывал, как он с войсками расправился с целой деревней маркионитов, это вот в истории монахов Сирии Теодорета Кирского, как он, там просто совершенно потрясающее описание, как он, Теодорет, с войсками дошел до деревни маркионитов, и тут эти наглые маркиониты на него напали ни с того ни с сего. Представляете? Ну вот просто как украинское ПВО нагло и ни с того ни с сего напало на мирные отдыхающие российские ракеты. А, соответственно, то же самое делал его младший современник, епископ Рубула в городе Одессе, который искоренял там всяких еретиков типа тех же маркионитов и монтанистов и еще много кого. И напомню, что это все происходило в тот самый момент, когда на империю нападали варвары, и войска использовались вместо для борьбы с варварами, они использовались для борьбы с теми, кто нарушал монополию вот этих уважаемых епископов. Это продолжало существовать во все время существования Византии. Например, известный император Алексий, когда ему крестоносцы предложили возглавить их и отвоевать только что завоеванные у империи земли, он отказался, потому что у него была более важная задача. Ему надо было вырезать 100 тысяч павликиан, еретиков, которые веровали не так, как надо. Собственно, это и привело к тому, что империя, известная под названием Византия, исчезла с лица земли, и теперь город Константинополь именуется Стамбул. И поэтому каждый раз, когда я смотрю, как Путин берет Византию в пример, я так это самое думаю, слушайте, а Путин знает, чем Византия кончилась? И, кстати, Путин знает, что Византия – это единственный в истории человечества пример культурной деградации государства, который, строго говоря, не будучи никем завоеван, а вот Запад он был завоеван. На Западе там забыли, в Британии забыли гончарный круг, забыли секрет цемента, вулканического цемента, который использовали римляне. Но там было завоевание. А вот Константинополь, его до 1204 года, соответственно, до 4-го крестового похода никто не брал. Ни разу. А тем не менее, степень культурной деградации была такова, что люди, говорившие на том же языке, на котором писали Аристотель и Платон, и продолжавшие читать сочинения Аристотеля и Платона, они, вот Эратосфен в свое время вычислил диаметр земного шара и сделал это правильно, и понимал, что Земля – это шар. А где-нибудь, если я не ошибаюсь, в V веке нашей эры Козьма Индикоплов уже на карте рисовал землю плоской, и там сбоку земной шар, земной рай в виде такого, значит, прибавленницы. Так вот, это я все к тому, что вот несмотря на то, что вот эти еретические распри превратили некогда процветающее государство, сначала заставили его деградировать, а потом исчезнуть с лица земли, Вот этот вот мощный, выкованный в веках молот под названием ересь. А он остался и долгое время лежал невостребованно. И патриарх Варфоломей достал это старое оружие, этот меч-кладенец из запасников церковных, размахнулся им и сказал: а вообще-то то, о чем говорит патриарх Кирилл, это да, ересь этнофилитизма. Этот самый филитизм был изобретен, правда, в целом 19 веке. А потому что интересы отдельной нации ставятся выше интересов христианства в целом. И тут с ним нельзя не согласиться, потому что с точки зрения церковной Варфоломей абсолютно совершенно прав, потому что во многом можно христиан упрекнуть. Я, как видите, небольшой любитель христианства. Но в христианстве действительно не было ни эллина, ни иудея. И, собственно, причина, по которой средневековая Европа, например, сохраняла культурную общность, в том и заключалась, что никто не считал, особенно среди образованных классов, я немец, а я итальянец, а все говорили, мы христиане. И, собственно, то, что патриарх Варфоломей называет ересью этнофилитизма, в мирском, собственно, переводе называется нацизмом. И несмотря на то, что в молитвенниках, которые раздают российским солдатам на фронте, Путин именуется архистратигом и главой воинства небесного, и с точки зрения церковной, и тем более с точки зрения будущего Гаагского трибунала, это именуется совсем другим словом. С вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ, и это был «Код доступа». И смотрит нас около 18 тысяч человек. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш... Не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться этим видео. Спасибо большое всем, кто перечисляет нам донаты, всем, кто подписывается на наш Patreon. Если есть у вас такая возможность, пожалуйста, подпишитесь на него. Я надеюсь, что в понедельник мы сделаем долгожданный стрим про сатану. Я напоминаю, что в прошлый четверг мы выложили и сделали давно обещанный стрим про блокаду Ленинграда. Да, вот вторая часть MH17 тоже обещаем. А есть ли у нас здесь какие-то важные вопросы? Слушайте, господа, давайте сделаем вот как-то так. Вы накидаете эти вопросы или в комментарии, или как-то, я даже не знаю, на почту пришлете. И как-нибудь в сообществе. Нет, вот в комментарии лучше всего. И я вам обещаю, что как-нибудь мы сделаем стрим с ответами на вопросы, потому как, мне кажется, это дело тоже назрело. До свидания. Так, а кстати говоря, как у нас тут с монетизацией?
Монетизацию уже сняли, я уже отправила запрос.
А, да, так что, господа, вот видите, нас не забывают боты своими трудами, с монетизацию с нас сняли. Поэтому, если можно, как я уже сказала, донаты, описание нашего Патреона на ссылке, ссылке под ссылка на Патреон в описании этого текста.
QR-код сейчас в кадре.
Да, и вот Даша говорит, что QR-код сейчас в кадре, по нему тоже можно сделать донат. Всего лучшего и до свидания.